Добрый день! В эфире Первого национального канала Белорусского радио и телеканала «Беларусь-24» аналитический проект «Актуальный микрофон». Меня зовут Евгений Мелешко. Еще раз здравствуйте. Ну и представлю нашего гостя Антон Дударенок, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Добрый день!
Здравствуйте!
Ну а поговорим мы сегодня о продовольственной безопасности. Вопрос не праздный, вопрос серьезный. Вот на самом деле у нас в начале 2000-х годов были несколько было программ, государственных программ «Экспорт, жилье, продовольствие». И продовольствие чаще всего становилось даже на первое место, потому что в те годы, раз уже эти программы принимались и реализовывались, значит, проблемы с этими вопросами были. И я бы хотел, Антон Сергеевич, чтобы вы для наших зрителей и слушателей все-таки сформулировали более четко и понятно, что такое продовольственная безопасность, потому что ведь многие понимают это как, ну, мясо, молоко, сыр, хлеб. Если есть на столе, значит, все, безопасность обеспечена. Но, наверное, это совсем не так.
Да, если говорить о каком-то личностном подходе, то есть человек каждый день готовит себе пищу, ходит в магазин, покупает себе и простую еду, и какие-то вкусняшки, но если мы говорим о продовольственной безопасности, это более широкое понятие. Оно затрагивает вот на таком государственном уровне всю цепочку производства, подготовки, создания условий, распределения, логистики, экспорта. И помимо внутренних каких-то политических моментов, мы еще можем говорить о внешней продовольственной политике. То есть, когда мы поставляем свою продукцию либо за деньги, либо по гуманитарным каналам, а тем, кто в этом нуждается, или тем, кто в этом заинтересован. То есть, это обширная такая сфера, в которой есть свои законы и в которой есть свои правила.
Ну, понятно, что мы свой народ накормить можем. Президент это неоднократно заявлял и заявляет. И мы все чувствуем, ну, спокойно себя в этом плане. Слава богу, вот у нас урожай в этом году. Очень даже хорошо мы собираем зерновые, почти там 7,5 миллионов тонн уже на сегодня, еще уборка не завершена. Но ведь мы действительно поставляем еще и за рубеж нашу сельхозпродукцию. Да. Куда поставляем? Все-таки странам голодающим или в Европе, которая жирует, как мы говорим?
Совершенно верно. Мы сами себя обеспечиваем. Еще, по-моему, в прошлом году мы точно находились в топе мирового рейтинга стран по продовольственной безопасности. В этом году, скорее всего, тоже повторим это достижение. И если говорить об экспорте, то у нас список достаточно широкий. Это 107 государств мира, куда мы поставляем нашу продукцию. И, естественно, с учетом современной международной ситуации, основное направление – это Россия. То есть, конечно, делать ставку на экспортных поставках в голодающие регионы – это очень сложно. Но, тем не менее, мы и о них не забываем. Есть у нас какие-то наработки с учетом нашей приоритации потоков товарных на страны Азии, Африки, Латинской Америки. Но как бы основная часть – это российское направление. Евросоюз, Европа, скажем так, наверное, лучше сказать, европейское направление у нас тоже есть, но в силу каких-то санкционных ограничений, которые Запад накладывал на Беларусь уже несколько лет, естественно, это направление значительно, скажем так, потеряло актуальность для Беларуси, но оно сохраняется. И мне кажется, в первую очередь потому, что Европа не может обойтись без белорусского и российского продовольствия.
А мы можем сказать, что мы туда поставляем? Чем Европа так заинтересована? В каких наших товарах сельхозпредприятий? Ну, или это консервы, или это молочка наша, или это мясо?
Так сходу я не скажу вам. Там своя номенклатура есть. Но мне кажется, там будет достаточно широкий перечень, потому что у нас есть что предложить по поставкам за рубеж.
Ну вот еще, смотрите, ведь очень важно поставлять не сырье, да, как и во всех, наверное, сферах и отраслях, то же самое, как, ну, древесину ту же возьмем. Лучше ее переработать и продавать уже товар, который имеет добавленную стоимость. Вот то же самое, наверное, и в нашей сельхозтеме. Мы сегодня способны продавать переработку, или все-таки пока еще вот президент, наверное, не зря уделяет столько внимания сельхозтеме, наверное, еще мы не совсем дошли до того уровня, который необходим, когда мы можем заработать реальные деньги, которые пойдут на благо и развитие нашей страны.
Уровень у нас, естественно, есть. Мы все это производим. Мы делаем это на достаточно высоком качественном уровне. Но нужно еще, возвращаясь к началу нашего разговора, то есть это не просто произвел-продал, это наладить контакты, подписать контракты, сделать какие-то логистические решения и склады. То есть в этом плане нам еще предстоит работать. Но что касается о достижениях, то есть, например, можно привести данные по продажам белорусских товаров на китайских онлайн-платформах. То есть я вот могу сказать, что по отзывам популярностью пользуются белорусский шоколад, соки, алкоголь. То есть мы вот, в этом плане как бы есть у нас наработки. Другой разговор, что нужно, скажем так, менять, наверное, охват, расширять охват наших поставок именно качественной продукции, переработанной продукции.
Ну, Китай, он проглотит, наверное, огромное количество продукции. Мы столько и произвести, видимо, еще пока не можем.
Да, естественно, мы произвести столько не сможем никогда, сколько Китай потребляет. Но, тем не менее, мы уже вступили вот в эту, скажем так, конкуренцию за китайский рынок.
Хотя с кем конкурируем?
Со всем миром. То есть, например, в числе лидеров по импорту в Китай есть страны ЕС. Германия, Нидерланды. Они также заинтересованы в поставках как из Китая, так и в Китай. И тот же самый маршрут Китай-Европа, о котором уже достаточно часто говорят, уже не первый год, он до сих пор сохраняет свою интенсивность и свою динамику. Даже, ну, в том числе и поставки через Беларусь. По-моему, в июле объем вот ежегодных грузовых поездов, единиц грузовых поездов, которые из Китая следуют в Европу, достиг 10 тысяч. То есть в июле уже было 10 тысяч поездов за этот год.
Скажите, а вот интересно, мы вступили в ШОС, сейчас мы полноправные члены. Президент, выступая, по-моему, это было в июле месяце,
В начале июля,
в ШОС. Вот я даже процитирую его фразу о продовольственной именно безопасности. Сказал, что в рамках ШОС в наших силах, цитирую, разрушить стены однополярного мира, накормить людей, установив много противоречий и конфликтов из-за социального неравенства, дефицита продовольствия и ресурсов. В первую очередь мы говорим о ком? Об Африке, Азии?
Не обязательно. В первую очередь, наверное, мы говорим о тех регионах и государствах, где вследствие внутренних или региональных конфликтов была нарушена именно вот эта система государственного управления, экономики. Например, допустим, прямо вот сейчас, в наше время, в наши дни, в том же самом Ливане на Ближнем Востоке способность обеспечить себя продовольствием равняется 10%, то есть его мощности. 1/10 от необходимой.
Так это же катастрофа.
Да, да. И поэтому эта страна критически жизненно зависит от внешних поставок. Тот же самый, там, опять же, если Африку мы возьмем, там, в Судане продолжается внутренний конфликт. И, по-моему, вот если посмотреть по цифрам, так, по цифрам, вот почти 26 миллионов человек в Судане сейчас испытывают трудности в еде, в пище. И еще более половины районов грозит столкнуться с угрозой голода. То есть это регионы как раз-таки те, которые охвачены многолетними войнами гражданскими.
Конфликтами.
И нестабильностью. То есть вот и в этом плане, если возвращаться к тематике ШОС, мы видим, как формируется наш евразийский макрорегион обширный. Естественно, здесь нужно также заниматься вопросами обеспечения его стабильности, стабильного устойчивого развития. И поэтому то, что мы стали полноправным членом семьи ШОС, является очень положительным моментом как для Беларуси, так и в целом для Шанхайской организации сотрудничества. Если взять, опять же, статистику, с 2010 года наше взаимодействие со странами-членами ШОС, именно вот экономическое торговое взаимодействие, выросло где-то в порядка... более чем в два раза. И сейчас, если говорить не только о Беларуси, а о ЕАЭС, экспорт стран ЕАЭС на пространстве ШОС составляет где-то 40%. То есть здесь мы видим рост взаимосвязанности, и вступление Беларуси в ШОС открывает дополнительные возможности для нас, для того, чтобы налаживать новые контакты, для того, чтобы более активно вести коммуникацию со странами-членами ШОС, как в отношении, собственно, продуктов питания, так и, например, тех же самых поставок калия.
Вот эта тема очень интересная. Да. Как у нас вообще с калийными удобрениями? Мы торгуем или все-таки сейчас вот то, что творит коллективный Запад, нам и нам мешает, и тем странам, куда эти удобрения просто необходимы, не доходят?
Естественно, мешают и нам, но мы и Беларусь, и Россия научились справляться с санкциями, даже если посмотреть на темпы нашего экономического развития. Другое дело, что это отражается на всем мире. Опять же, совсем недавно, по-моему, в июле тоже, вышел доклад ООН по продовольственной безопасности. Там говорится о том, что целью устойчивого развития номер два является достижение к 2030 году нулевого голода. А это совсем не так сейчас. И это признают авторы доклада. То есть они прямо пишут, что мы вот в глобальном разрезе по уровню обеспечения глобальной продовольственной безопасности скатились на 15 лет назад, до 2008-2009 года. То есть и сейчас, опять же, по оценкам экспертов ООН, каждый 11-й человек в мире голодает. Из них каждый пятый в Африке. То есть здесь мы видим, что вот санкции работают, но совсем не туда, куда нужно.
Куда планировали.
Куда планировали, да.
Да, и получается, что и цели ставятся какие-то нереалистичные, да, вот исходя из того, что вы сейчас говорите. Если мы скатились на 15 лет назад, к 30-му году, тут осталось-то всего 6 лет, нулевой голод, а каждый 11-й человек и 5-й в Африке голодают, то, наверное, это нереалистично.
Да, значит, вот международное сообщество идет куда-то не туда, судя по всему.
Надо им подсказать, может, с нашей стороны?
Я думаю, что мы уже неоднократно подсказывали. То есть вопрос в том, когда нас услышат.
А вот смотрите, в рамках нашего союзного государства с Россией, Россия ведь тоже очень много экспортирует и продовольствия в том числе, и калийных удобрений в том числе. Мы являемся друг другу, два государства, хотя в союзном государстве, мы являемся друг другу конкурентами, или мы как-то координируем нашу политику экспорта на зарубежные страны?
Как государство мы друг другу союзники. У нас союзное государство. Но если говорить о бизнесе, то там может быть и совершенно разные, скажем так, варианты. Там могут быть и конкуренция, и соперничество. Может быть, не из-за того, что кто-то хочет побольше прибыли получить, а из-за того, что сейчас идет перестройка экономики региональной, евразийской экономики, в том числе мировой экономики. И мы, как часть мировой экономики, также подвержены этим процессам. И из-за этого, скажем так, не всегда те же самые логистические возможности мы можем учесть. Отсюда повышается конкуренция, борьба за эти возможности. И вот пока вот это все не устаканится, то есть будут наблюдаться проявления, скажем так, конкуренции.
Конкурентной борьбы.
Конкурентной борьбы, да.
Да, но она, наверное, все-таки у нас более разумная, более миролюбивая, не так, как у американцев. Ничего личного, все решают деньги.
Да, у нас, конечно же, есть варианты договориться, просто на это нужно определенное время, чтобы согласовать позиции, выйти на какое-то решение.
А вот помните, когда зерновая сделка украинская происходила, да, после начала СВО?
Да.
Ведь зерно обещали отдать голодающим странам, в первую очередь африканским. Да. Мы знаем, что все практически зерно, ну, на 97, наверное, процентов осело в Европе. Европейские фермеры, особенно Восточной Европы, да, и французы в том числе, выли просто, да, от того, что они неконкурентоспособны были с этим украинским зерном. Абсолютно практически. Ну, а я вот хочу понять, зерно чисто географически украинское там, ведь, по-моему, земли уже колонизированы коллективным Западом на Украине. Или я ошибаюсь?
Сейчас идет активная распродажа украинских земель. Мы этого так открыто не наблюдаем, потому что, ну, скажем так, это будет слишком уже шокировать те объемы, которые сейчас уходят на под контроль западных зерновых и каких-то других корпораций. Но этот процесс идет, и платой за поставки оружия на Украину как раз-таки является продажа стратегических активов, которые, ну, от которых зависит будущее страны, будущее украинского народа. И та же самая зерновая сделка, если мы ее вспомнили, в первую очередь это была, ну, такая обманка, мне кажется, для того, чтобы под прикрытием якобы поставок в голодающие регионы ввозить, вывозить Украину, ввозить оружие, вывозить какие-то
ресурсы.
Ценности, ресурсы, да. И во многом сейчас, опять же, эта зерновая сделка тогда ударила по Европе, когда пришлось прекратить ее в прошлом году. И практически через короткое время мы увидели, как украинское зерно оседает в соседних странах. В Польше, в Румынии, в Венгрии, в Словакии. И тем самым подрывает, ну, как бы экономическую базу фермеров этих стран. И мы видели эти протесты, мы видели то, что это была угроза большой дестабилизации в соседних с Украиной государствах. Но сейчас, опять же, прошло время, приняли какие-то определенные меры, и Украина продолжает поставлять свое зерно, но уже, скажем так, нет такого шокирующего эффекта на соседние государства. Хотя, скажем так, фермерам также сложно продолжать оставаться
на плаву.
На плаву, да. А вот если взять статистику, в первое полугодие Украина экспортировала товаров на почти на 20 миллиардов долларов, и большая половина, 12,5 миллиардов, это как раз-таки продовольствие. Это продовольствие, и именно за счет поставок продовольствия, за счет тех ресурсов, которые все еще остаются у Украины, экономика страны еще, скажем так, худо-бедно, но держится.
Но все равно там, видите, мы же знаем информацию, получаем о том, что работать сегодня на Украине уже особо и некому.
Ну да, да, особенно мужчинам. Это очень сложно. И сейчас во многом, может быть, поэтому тоже действует не только тот же Одесский порт, но и много продовольствия, много продукции украинской поставляется через румынские, дунайские, черноморские порты, через сухопутный мост в Евросоюз. То есть уже, может быть, даже какие-то многие мощности, они из Украины были перемещены в другие государства. То есть это тоже, мне кажется, подрывает экономическую самостоятельность и суверенитет украинского государства.
Ну вот вы сейчас вспомнили Одесский порт, и я думаю, ведь на самом деле эта территория, ну, исконно экономическая зона нашего экономического влияния с точки зрения даже, ну, единой когда-то мощной державы когда-то Советского Союза. Вот, может быть, есть смысл в родную гавань его союзного государства вернуть?
Ну, тут это, наверное, не от нас зависит. Это другие процессы.
А насколько это, вот, на ваш взгляд, реально?
Сейчас, Мне кажется, нет. Даже с учетом того, присутствует ли флот России вот в западной части Черного моря.
Ну да, согласен с вами. Хотя, в принципе, наверное, это было бы правильно, потому что это исконно.
Ну, если говорить о том, о Белоруссии, России и Украине, ну, естественно, исконно, да. Но сейчас, скажем, геополитика, международная турбулентность вносят свои поправки в это правило.
Ну, давайте вернемся в нашу страну. Президент, мы говорили уже сегодня об этом, очень много внимания в последнее время особенно уделяет сельскому хозяйству. Это он был недавно в Шклове на прошлой неделе, да. Проводил серьезное совещание, назвал его историческим и сказал, что реформирование сельского хозяйства будет продолжаться и развиваться несколько иначе, чем это было раньше. Вот вы, как аналитик, можете сказать какой-то прогноз, что мы сделаем? Это будет все-таки развитие каких-то новых технологий, выращивание культур или выращивание скота, или это будет все-таки упор сделан на перерабатывающую сельскохозяйственную промышленность, которая будет приносить прибыль нашему государству?
Мне кажется, здесь нельзя выбирать из чего-то одного. Нужно развивать как новые технологии земледельческие, новые технологии выращивания сельскохозяйственных культур, даже с учетом изменений климата. Мы должны вырабатывать устойчивые к экстремальным температурам, как в плюс, так и в минус, сельскохозяйственные культуры. И с учетом необходимости перестройки маршрутов поставок, мы также должны искать какие-то варианты, совершенствовать их. Мы должны развивать наши логистические мощности, возможности сохранить и доставить нашу продукцию так, чтобы потребителю даже там, среди стран дальней дуги она дошла в виде таком же, практически таком же, который мы отправляли.
Африка. Недавно туда съездила наша делегация женщин белорусских.
Да.
До этого президент принимал африканских женщин, и потом делегировал, скажем так, наших женщин туда. Сработала эта поездка? Может, есть у вас информация? Или так это была экскурсия своеобразная с картошкой президента?
Ну, даже если мы посмотрим по медийному эффекту, мы видим, что она сработала. Потому что мы просто взяли вот этот мем «белорусская картошка», там бульбаши и так далее, и выгодно его, ну, можно сказать, продали в информационном плане. И здесь в этом контексте вот эта поездка она оказалась эффективной как раз-таки в разрезе продовольственной безопасности. Мы показали, и мы медийно стали проявили себя как государство, которое занимается как раз-таки вопросами производства и продажи продовольствия на высоком профессиональном уровне. И готовы поставлять нашу продукцию в любую точку мира, там, где нас ждут.
Ну, нас в Африке, я так понимаю, ждут. Все-таки да. Африка сегодня в непростом положении с точки зрения продовольственной безопасности. Сколько нужно нам времени, чтобы вот настолько диверсифицировать нашу логистику, чтобы мы туда поставляли, может быть, ну, 2-3 раза больше? И надо ли нам это?
Нам это нужно делать с учетом того, что мы пытаемся встроиться вот в этот новый экономический мировой рынок, который сейчас формируется. Естественно, нам нужно пытаться найти и использовать все имеющиеся возможности. И, в принципе, мы это делаем. Сейчас, вот если взять планы на 2024 год, у нас есть цифра в 9 миллиардов долларов, эквивалентная 9 миллиардам долларов поставок нашей экспортной продукции. И, соответственно, если сравним с прошлым годом, там было 7,5 миллиардов, то есть мы видим, что
хорошие
задачи и задел. Ну и, наверное, есть для этого возможности, если ставится такая задача, если она запланирована. Поэтому как бы, у нас есть решимость, у нас есть инструменты, ресурсы для того, чтобы двигаться к намеченной цели.
Я еще раз напомню, что у нас в студии был Антон Дударенок, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Это была программа «Актуальный микрофон». Спасибо большое. Берегите себя. До встречи.